Родительский вопрос.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». У нас звонок, как вы слышали сейчас из нашей заставки. Знаете, что родительский вопрос открывает свои двери, начинается. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки. Здравствуй, Андрей.
Здравствуйте всем. Говорить... Сегодня тема такая, довольно жесткая. Будем сегодня говорить про опасных, про опасных людей, которых нужно опасаться. Всем
Про детям. Педофилов, про педофилов,
короче, да. Очень не люблю это слово, и вот Паша Клоков скоро придет к нам, он тоже очень страшно не любит это слово, ему пришлось выступить в роли такого экспериментатора, но об этом во второй части нашей программы.
А пока давай первую историю расскажем. Стоит девушка,
да,
на тротуаре. Никого не трогает, копается в
девушка,
телефоне.
Девушка, ну, подросток, да, 15 лет.
15,
ну, как,
да.
Подросток, вот она там в джинсах, в спортивных там кроссовках, да, в курточке. Стоит, ждет машину. Она вызвала Uber, чтобы ехать на тренировку, там, на занятия в танцевальной студии. Стоит у обочины Ленинградское шоссе, это возле метро «Динамо». 5 вечера, начало 6-го, начинает смеркаться. Это вот в январе была недавняя история. Вот, подходит к ним какой-то мужик. Как выяснилось потом, он вышел из машины, которая припаркована недалеко от этого места была. Подошел к ней и сказал: «Ты только что меня снимала на смартфон, сотри немедленно, иначе я обращусь в полицию, засужу тебя, и ты нарушила мое, в общем, персональные данные, да, это все мои». Она говорит: «Никого не снимала, идите отсюда, я еще вот жду свою машину, никого не снимала». Он отошел на некоторое время, потом вернулся, и опять к ней начал приставать уже так довольно зло: «Иди сюда, я тебе покажу, у меня вот на моем регистраторе зафиксировано, как ты меня снимала, ты нарушаешь закон, давай, пошли, покажу». И начал чуть ли не тянуть ее к себе в машину. Но, к счастью, приехало такси, девушка прыгнула туда в машину и уехала с места. Да? Как потом она рассказала маме, Елена зовут маму этой девочки, девочка Арина, мама Елена. В общем, девочка сказала, что вроде как был на заднем сиденье той машины припаркованной еще один какой-то мужчина. То есть было... Может быть, вероятно, было даже двое этих людей со странными намерениями.
А может быть и нет. Слушай, давай мы сейчас услышим как раз прямую речь о Елену, маму той самой девочки, которая, возможный педофил, мы не можем так утверждать, возможный педофил тащил в машину.
Я не знаю, что это был за человек. Может быть, он психически нездоровый. Может быть, он просто хотел ограбить. В лучшем случае. Может быть, он еще имел какие-то намерения. Но я знаю, что такие люди, они постоянно в поиске каких-то новых методов. Один сидел в машине на заднем сиденье, второй стоял рядом. И он кружил и просто не сразу подошел. Он сначала увидел, что она стоит, ну, как бы без никого. Вот, минуты через 4 после того, как увидел, что она жмется там и ждет Uber, только вот спустя это время он подошел к ней. И дочь мне сказала о том, что он, ну, просто... всячески старался в машину заманить, ну, под любыми предлогами. Он так окружился. То он в машину зайдет к этому второму мужику, который сидит в машине, с ним что-то посидит, поговорит, то выйдет снова какую-то идейку подкинет, то снова отойдет. Ну, то есть такие методы манипуляции нащупываются. Просто если там ребенка, например, дошкольника, можно, грубо говоря, развести на какую-то наивность, доверчивость, стремление сопереживать, ребенка раннего школьного возраста там на какой-то интерес и так далее, то здесь же уже понятно, что ребенок чуть повзрослее, подросток. А это что? Это желание отстаивать свою позицию. Так кто-то говорит, что ты зайди в машину, мол, свою точку зрения докажи, что ты меня не снимала.
Это была Елена, мама девочки, которая, возможно, педофил, тащил в машину, да, и вот самое главное мы услышали сейчас куча разных предлогов. Вот под любым предлогом, но пытался затащить в машину.
Да, ну Елена сразу же, как она потом мне рассказывала, обратилась в полицию, написала заявление, проверку проводил участковый местный, он вроде как обошел, а может быть не обошел, я подозреваю, что никуда он не ходил, не смотрел на самом деле эти камеры, потом пришел документ Елене, ответила полиция, что не нашли они оснований для возбуждения уголовного дела. А камеры, как выяснилось, как это часто очень бывает, смотрят в том месте в другую сторону, и не было ничего зафиксировано.
Давай-ка раз сейчас услышим разговор Елены с участковым. и поймем, собственно, всю суть, да, и здесь же очень главное, очень важно вот эта история в интонациях собеседников.
Я подавала заявление на то, что возле Ленинградского 33А к моей дочери подходил странный незнакомец, приглашая ее в машину. Мне пришел отказ в возбуждении уголовного дела, но, вы знаете, целью моего обращения был тот факт, чтобы установили номера машины этого человека и хоть как-то вообще дали ему понять, что в курсе о его действиях. Но, вы знаете, дело в том, что вы мне даже не позвонили.
Вы понимаете, что не номера, я ходил там, пытался посмотреть что-то, но ничего не видно, ни номеров, ничего. Там все грязно. Вы что думаете, прям эти камеры так прям про номера, что прям считывают?
Я просто по тому району на следующий день бегала, там с банка камера смотрит туда.
Какой там 33 банк? Я вам не знаю, что там за банк.
Рядом там находится банк, чуть выше пройти, я не знаю, 20 шагов, рядом с цветочным магазином. Но вы что, не знаете, что ли? Я просто в шоке от ничего не делания. Вот как так можно вести свою работу? Вам же за нее деньги платят. Получается, мне как бы больше всех надо, а никому вокруг это нахрен не надо, как будто ни у кого детей нет. Обидно до слез вообще.
Ну ладно, я надо доехать до этого места, посмотреть, что там за банк. Я знаю, что там есть салон красоты следующий идет, а вот какой там банк, вы говорите. Я завтра подъеду, посмотрю, что там.
Да, хорошо, будем на связи. Просто мне даже никто не звонил почему-то из вас.
Все, я понял, я извиняюсь. Завтра я подъеду, я завтра подъеду, посмотрю лично.
Хорошо, хорошо, спасибо.
Спасибо.
Да, до свидания.
Это был разговор Елены с участковым, который проводил проверку по ее заявлению. Вообще участковый должен был сделать следующее. Он должен позвонить Елене и спросить у нее более подробные детали, да, всего произошедшего. Это раз. Второе. Не фиксировала ли она видео с разных камер наблюдения? Я объясню, почему. Смотрите, сейчас в Москве действует такая система. Можно позвонить в специальный центр, который как бы блокирует, не блокирует, а как бы сохраняет записи с видеокамер, которые находятся по указанному адресу. Всех видеокамер, которые находятся как бы вот в городском этом вот объединенном вот этом центре. То есть они контролируются, все камеры наблюдения, большинство этих камер наблюдения контролируются из одного места, из одного центра московского. Вот. Для того, чтобы эти записи в конкретное время, в конкретном месте можно было зафиксировать, пожалуйста, звони и фиксируй. Тебе самому, обычному жителю, да, города Москвы, не дадут их посмотреть, но дадут полицейскому, твоему адвокату, какому-то судейскому работнику. Так вот, полицейский, в общем-то, должен был позвонить Елене, уточнить, не фиксировала ли она вот этой вот видеозаписи. Если фиксировала, то ей сообщают в этом колл-центре номер видеозаписи, номер брони, так называемый. Она сообщает полицейскому, он у себя на рабочем месте на компьютер себе скачивает эти видео и отсматривает. Он этого не сделал, по словам Елены. Но он там вроде как сказал, что он посмотрел какую-то камеру, там все заляпано, ничего не видно. Ну, в общем, в основном вот так вот происходит.
Но еще обещал съездить посмотреть. Но что мне больше всего понравилось в этом разговоре, в словах того самого полицейского, он извинился хотя бы.
Ну да, и это очень тронуло тогда нас с Еленой, но потом, после того вот дня, на следующие и последующие дни, она не смогла ему дозвониться, был телефон отключен, он ей тоже никак не проявился. Ну, вот такая вот странная история. Мы не утверждаем, что это был педофил, но это была очень странная история, и этот человек может быть реально опасен для окружающих, и в основном для подростков и для детей.
Ну вот пишет нам слушатель Валентин, ну заканчивайте, если хотел бы, затащил бы. Ну, понятно, что заломать девчонку-то он может, да, но здесь-то он не хотел, по всей видимости, лишнего шума привлекать, да. Зачем тогда?
Это людное довольно место, проходное, возле метро, как, зачем
так
шуметь?
А так просто девушка села в машину и села, никто даже бы этого не заметил.
Если бы она села, она бы села сама бы даже,
да,
и бы он потом сказал, она полюбовно села, извините.
Да, и потом все тоже было полюбовно. Но ситуация-то неприятная, вы же сами понимаете, прекрасно, уважаемый слушатель, да? Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, и буквально через 2 минуты мы вам расскажем про наш эксперимент, который мы сами провели. Как можно, насколько легко вообще увести ребенка. Ну и давайте с вами мы тогда озвучим вопрос вам, который будем задавать. Вы, уважаемые слушатели, как объясняете своим детям, что надо быть, ну, скажем так, осторожнее. Об этом будем говорить через 2 минуты.
Родительский вопрос. можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки «Комсомолки». К нам присоединяется Павел Клоков, корреспондент «Комсомолки», который провел эксперимент, исполнял роль чужого дяди.
Добрый вечер.
С недобрыми намерениями.
Да, с недобрыми намерениями, но все дети живы, ни один ребенок не пострадал. Здесь все нормально, вы, товарищ слушатель, не переживайте.
Да, и дети были наши, наших сотрудников, это все было согласовано, естественно, с согласия родителей.
Да, об этом мы сейчас обязательно расскажем, но вот предыдущие еще история, которую мы рассказывали вам в первой части, когда 15-летняя девчонка стояла возле тротуара, ждала такси, и к ней подошел мужик и говорит: давай, типа, ты, говорит, сфотографировала мою машину, удали фотографию. Она: нет-нет, а он говорит, то есть вот это ключевая история, да? А пойдем я тебе в машине на регистраторе покажу.
Вот. Но девочка не пошла, к счастью, она смогла уехать, как бы сбежать от этого мужика странного. Но так его и никто не поймал, и никто, и полиция не смогла, и, или не захотела, непонятная эта же история.
Да.
Ловить.
А мы же про педофилов-то сегодня говорим, да? А вот, например, руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев говорит, что вот эта история как раз, скорее всего, не педофильская. Это какой-то, по всей видимости, криминал. Давайте его сейчас услышим.
Соответственно, либо мы говорим про совершенно иную историю, которая не имеет педофильского направления, которая криминальная, либо, как вариант, это какая-то ошибка. Ну, во-первых, эти люди с искаженным сознанием крайне редко объединяются в команду. В основном два человека. Под педофилами мы с вами принимаем людей с нарушениями психики однозначно. И данное нарушение наказывает уголовный кодекс, но это все-таки люди, которые социумом воспринимаются как ненормальные люди. Есть узкие места в крупных мегаполисах, где дети будут наиболее доступны для вот этих граждан именно с искаженной психикой. О них вот важно говорить, потому что их поведение общества может, ну, если не стабилизировать, то как минимум уменьшить риск детей в состоянии. Обратите внимание, что некоторые учебные заведения начинают закрываться от внешних взглядов заборами, обернутыми в непрозрачный пластик. Это прекрасная история, при которой какой-то условный будущий мужчина не в состоянии стоять и выбирать себе жертву.
Григорий Сергеев, руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Да, Григорий считает, что вот эта история с девочкой Ариной, о которой мы рассказывали в первой части, это криминальная, может быть, скорее всего, это криминальная история. Под криминальной он имеет в виду изнасилование. Он потом это уточнил попозже, но просто очень длинный синхрон, нам нет у нас столько времени, чтобы слушать много. Вот, к сожалению. А с нами Павел Клоков.
В принципе, педофилия – это всегда же криминал.
Ну, нет, он имел в виду конкретно криминал изнасилования. Ладно, с нами Паша Клоков, да. Он уже начал говорить. У него была очень непростая роль, он был испытателем. Мы его попросили попробовать увести разными способами, попытаться как бы заманить детей разного возраста. Их было сколько, Паш? Четверо, да?
Их было четверо, да. Они все разного возраста.
Их есть четверо,
да.
Сейчас.
Ну да, да. Имеется в виду,
сразу,
было в
Да, сразу скажу результаты. Счет 2-2. Но несмотря на то, что счет 2-2, я считаю, что результат положительный, потому что среди детей был трехлетний, можем называть имена, да?
Да.
Трехлетний Богдан, который с радостью, ну, может быть, даже не с радостью, а просто очень легко согласился со мной пойти куда-то.
Посмотреть котенка, да?
Посмотреть, да, на живого котенка.
Да. Ты в магазине,
я,
да?
Я у мамы предварительно спросил, говорю, что Богдан вообще любит, на что он клюнет. Ну, кстати, педофилы, насколько я знаю, те, которые готовятся, они как раз выясняют интересы детей, даже иногда знают имена родственников, то есть бьют наверняка.
Ну, слушай, котят большинство детей любят.
Ну, три года.
В общем, да.
Три года.
Ну, вот смотрите, нам слушатель как раз пишет, он около месяца назад прочитал, что у нас в Ижевске тоже орудуют какие-то уроды с привлечением животных. Котята, щенки и так далее. Выпускают перед детьми и просят их поймать. Ну, и потом заманивают. Будьте бдительны, наступила весна, и ждите обострения у подобных людей.
Да, ну, в общем, маленький пошел, взял тебя за ручку, пошел. В торговом центре это происходило, мама его оставила, ушла, типа, там, отошла в аптеку, а Паша в это время подошел к мальчику и...
Да, мы немножко с ним поговорили, мы как раз стояли в зоомагазине, там был котенок нарисован на корме кошачьем. Я говорю, а хочешь живого такого же посмотреть? Ну, и ребенок, открыв рот, пошел. Но, правда, при этом он говорил мне, что нужно искать маму, я был с мамой, то есть он повторял «мама, мама», то есть он почувствовал что-то неладное, но, видимо, возраст слишком маленький.
Ну, котенок был перевесил.
Да, да.
Второй случай кто-то.
Второй случай был у нас 12 лет. Девочка.
Девочка, 12
лет. Да, 12-летняя. Получается, какой класс? Шестой, наверное, или пятый?
Шестой, скорее.
Ну, уже взрослый, да, 12 лет.
Ну,
вот
да,
у меня сыну 12 лет, он абсолютно взрослый мальчик. Про нее известно.
Ее-то на что заманил?
Про нее известно, что она хочет стать дизайнером, и она любит блогеров смотреть всяческих в интернете. То есть поэтому мы тут решили какой-то, ну, как сейчас говорят, хайп, не хайп, ну, в общем. Что-то модное.
Короче, ты пришел такой продюсер, да?
Да, говорю, хочешь стать звездой и вести свой блог? Пожалуйста, вот у меня камера есть, она у меня в руках была, маленькая камера.
Пойдем. Ты подошел к ней где? Во дворе, да?
Во дворе, да. Ну, естественно, мы с мамой все это подстроили. Мама специально послала ее в магазин. Я ее там встретил. Она была с подружкой. Подружка спряталась в подъезд, видимо, вообще проинформирована полностью.
Прям сразу, да?
Ну, не сразу, как меня увидела, упала в обморок и в подъезд закатилась. Нет, ну просто, когда мы начали беседовать, подружка почуяла что-то неладное, потому что, ну, с чужим лучше не разговаривать, и она...
И решила ретироваться.
И она ушла, и осталась как раз та Маруся, которая нам и нужна была. И она не пошла. Вот это мне понравилось, несмотря на то, что она заинтересовалась, и из вежливости со мной немножко пообщалась, но она держалась за дверь, это есть на видео на сайте kp.ru, и сказала, у меня вот есть дела, мне мама не разрешит, а я вообще не хочу светить своим лицом. Видно было, что она отговаривается, что на самом деле, если бы через маму это происходило, она бы согласилась быть ведущей, конечно, видно, что она такая...
Блогер.
Блогер, да, будущий, наверное. Ну, вообще она дизайнером хочет стать. В общем, не пошла, молодец.
Так, третий.
1-1 у нас, да, третий у нас Глеб. Глеб тоже 12-летний.
11.
11-летний.
Ну, почти 12, да.
Уточняет папа Глеба. Дорогие слушатели, это сын Андрея Рябцева,
да,
редактор отдела образования КП.
Да, давай.
Ситуация такая, я звоню в дверь, он был дома, у него было занятие там с компьютерами связанное, по программированию. Потом мама ушла в магазин, он один остался заниматься своими делами. Играл там, видимо, в какие-то игры компьютерные. Я звоню. Он подходит, правильно поступает, спрашивает, кто там. Посмотрел в глазок. Я представился сантехником и сказал, что трубы сейчас могут разорваться, вас затопят, открывайте срочно. Ну, он задумался буквально, может быть, секунд 5. И ответил, что не может сейчас, давайте попозже. Но он понимает, что мама сейчас придет.
Причем он сказал, мы не можем сейчас.
Мы не можем, да. Тоже как-то это хитро, да, что он не вскрыл карту, что он один дома. Ну, я маму поздравил, мама была рядом. Она очень обрадовалась, потому что она боялась, опасалась, что он откроет. Тогда родители бы волновались. Ты, Андрей, бы волновался тоже.
Да. Так, сейчас я горжусь. И четвертый.
Четвертый случай, это такой, знаешь, я изначально сомневался, стоит ли нам вообще его испытывать, но в принципе...
Это самая типическая ситуация, Паша.
Да, ты мне говорил. Это лифт. Подросткам рекомендуют не садиться с незнакомцами в лифт, не заходить в лифт. Я, если честно, ни разу не видел, чтобы... И со мной такого не было. Вот я езжу с подростками разными, у меня дома, у меня 22 этажа, детей очень много. Бывает такое. Но все же специалисты или кто там, психологи говорят, что нельзя садиться. И девочкам 14 лет, уже довольно взрослая.
А у тебя вообще была ситуация же там, ты прошел вместе с ней в подъезд, да, за ней, она открыла тебе дверь, ты стоял возле подъезда, она прошла мимо тебя, она тебя увидела, она набрала код подъезда, зашла туда, ты зашел за ней, лифт.
Да, и сказал, что мне на тот же этаж, когда еще лифт еще не закрылся, то есть она могла выйти. Ну, хорошо, на тот и поехали. Выходим на площадку, там мама стоит, папа стоит, Карина девочку зовут. встречают и улыбаются. Сколько лет? Она не поймет, 14. Угу. Ну, уже паспорт есть. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь.
То есть с ней ты особо не разговаривал, просто проследовал за ней.
Когда мы ехали, я ее немножко удивил. Я сказал, я знаю, что тебя зовут Карина. Она округлила глаза. Я говорю, папа, у тебя Саша. Она еще больше их округлила. Говорю, ну вот, сейчас мы приедем, я тебе расскажу. Ну, я, в общем, к твоему папе еду, ну, чтобы она не волновалась.
Ну, уже. Хотя, на самом деле, это могло быть уже поздно, если бы это был не Павел Клоков, а какой-нибудь...
Ну, да, лифт блокируется, нажимается кнопка, или как там это делается, и все, и делается что-то нехорошее. Вот. Ну, вот этот случай, конечно, берет сомнения, но все-таки я был бы рад, если бы моя дочь, например, выходила бы все равно. Даже если она где-то этого дядю видела, может быть, это сосед, там пару раз видел, все равно лучше перестраховаться. Мало ли какие соседи, мы соседей не знаем своих совершенно.
Ну, счет в итоге 2-2. Павел Клоков рад, что все-таки счет 2-2, что двое не согласились. А я, например, здесь больше с пессимистической точки зрения посмотрю. Я в дикой печали от того, что двое все-таки согласились. После новостей продолжим.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев и Павел Клоков. Говорим про безопасность детей. Вот у нас две истории. Первая история, когда девушку 15-летнюю пытались затащить в машину, хотя наши слушатели сомневаются, хотели бы, затащили бы, но факт остается фактом. Пытались ее затащить в машину, слава богу, не получилось. И эксперимент «Комсомольской правды». Павел Клоков пытался увести детей от родителей. И, к сожалению, получилось. Двоих увел, двоих не увел. Ну, если про одного еще можно более-менее сказать, им 3 года, да, ну, ладно. Тут мама не права, что оставила.
То в лифт проник все-таки.
Да, то в лифт все-таки с 14-летней девчонкой проник, а в лифте могло произойти тоже все, что угодно. Слава богу, что был Павел Клок. Вот, а не кто-то. А не кто-то другой, какой-то злодей. И мы у вас, уважаемые слушатели, спрашиваем, расскажите нам, пожалуйста, как вы объясняете своим детям правила техники безопасности? Как вы их готовите к тому, что на улице вовсе не все такие вот хорошие, добрые, готовые помочь и так далее, а что есть злодеи, с которыми лучше не общаться вообще, не пересекаться, не заходить в один лифт и так далее. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Номер Вайбера, номер WhatsApp, куда можете выписать свои сообщения, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ой, Марат из Удмуртии пишет хорошее сообщение нам. Живу в деревне, все друг друга знают. Вы в городах совсем с ума посходили к детям приставать.
Ну, нет, не мы посходили, это извращенцы посходили. Да, к сожалению.
А мы своих детей пытаемся защитить просто.
Они же не вчера появились.
Да.
К сожалению. Есть у нас звонок. Виталий к нам дозвонился. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, являюсь сам отцом и немножко представителем правоохранительных структур.
А немножко
скажу,
это как?
Эти явления, ну, сам проработал и в этих, продолжаю работать уже более нескольких десятков лет. Значит, эти явления прямо на глазах в связи с толерантным отношением таким каким-то непонятным. То есть все мы всех должны терпеть, и киллера на площадке, и мошенника, и все они должны плодиться. Я говорю уже о педофилах и всех садомитах. Раз в Госдуму поступил документ, он в первом чтении прошел. У нас 6 родов просят утвердить. Это значит мужской, женский, гендерный, те, кто с мужиками.
Слушай, ну вы понимаете, что это просто кто-то троллит Госдуму и пытается хайп словить. Ну, это не серьезно.
Но эти явления получили сейчас не... МВД молчит. Правильно Путин сказал, что МВД сегодня снимать надо, и министра, и не справляется.
40% преступлений. Виталий, вы как человек, который в органах проработал, много таких ситуаций?
Очень много. Еще скрываем очень много. У меня дети 12, 8 и 3 года растут. Я за голову хватаюсь, им объясняю, что вокруг.
А как вы объясняете? Что вы им говорите?
Вы понимаете, вот те люди, которые нами правят, они живут в закрытых учреждениях. У них свои школы, садики. Вот мы брошены сами по себе, понимаете?
Не-не-не, детям, вот как вы своим... Власти. Подождите. Детям своим вы как объясняете?
Что говорите конкретно?
Я им говорю, детушки мои любимые, я говорю, вокруг ходят люди, которые совершенно не такие люди, как говорят средства массовой информации. Не все добрые. Здесь среди нас ходят разные веры люди. Потом разного отношения к вам. Вас рассматривают как предмет и утехи, и насилования, и в органы, на органы. Уж действительно у нас сколько ведь пропадает, да, детей? И по органам. У нас органы, пожалуйста, любой орган можно купить. У нас заказать по телефону можно мальчика, девочку. Это что за страна?
И вы это, это рассказываете трехлетнему ребенку, он это понимает?
Да, я рассказываю, потому что он уже это видит через интернет. Вы понимаете, у меня в школу идут, он у меня прятались, у них в интернете выскочил вот этот половой акт, они спрашивают меня, папа, это что такое? Он маленький, 5-4 года подходил ко мне, говорит, это что такое? Вы понимаете, мы сейчас в таком кошмаре находимся, надо же все-таки власти подумать и о нас, о нашем
будущем. Спасибо вам большое за вашу
Спасибо за ваш звонок. Спасибо большое.
Мы, наверное, послушаем сейчас психолога, который расскажет нам, как правильно и в какое время рассказывать детям о том, что есть вот люди, которые...
Да, вот сейчас самое то время, чтобы послушать психолога. Александр Фокина, доцент кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета.
Первым принципом я считаю вот что, что обязательно должно быть. Это умение ребенка сохранять и защищать то, что называется в психологии личными границами. Чтобы уметь разделять своего и чужого, ребенок в первую очередь вообще должен понимать, что бывает свое и бывает чужое. Песочница, там годовалыми детишками, любой здоровый ребенок в достаточной степени открыт и дружелюбен. У него еще мало негативного опыта, и поэтому дети в целом открыты и дружелюбны. А вот если ребенок не чувствует различия между тем, что это, например, не мама, а другая тетя на площадке же обнимает всех без разбору, это может, не обязательно, но может говорить о некоторых проблемах с привязанностью, так называемой. Лучше не запрещая, но учить хотя бы перед этим действием какое-то предварительное действие осуществить. Например, подойти познакомиться. Второе, что я считаю очень важным и что, к сожалению, очень редко делается, это учить ребенка различать опасное и безопасное. У нас же часто на практике случается так, что очень тревожные родители учат, что фактически все опасно. Это не делай туда, не лезь, там в глаз попадешь, отовсюду там свалишься. Вырастая, такие дети, во-первых, очень высоко тревожны, а это мешает везде. И в личном общении, и в обучении, и там даже жизнь человека пронизывает вот и профессионально. Ну и, наконец, если про третий такой блок большой сказать, это уже целенаправленное обучение именно правилам поведения. Когда мы прямо говорим, не бери ничего у незнакомых, не ешь еду, которую тебе кто-то предложит, не садись в машину, не верь, что там, если тебя куда-то там что-то приглашают посмотреть обезьянку какую-нибудь в квартире, что-то подобное. И, конечно, это желательно начинать с 3 лет, достаточно регулярно возвращаясь к ним, ну хотя бы раз в год.
Александр Фокин, доцент кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета.
Ну да, есть вот целый свод такой правил, разработанный Лизой Алерт. Это вот движение, которое реально работает, ищет людей, пропавших детей. И, ну то есть на практике, в поле сталкивается вот со всеми этими проявлениями.
И самое главное, помогает проводить профилактику. То есть да. Они учат, как не попасть в такую ситуацию.
Ну да, вот надо родителям знать, что преступники часто придумывают легенду, связанную со здоровьем близких. Вот, например, рассказывает ребенку, что его мама попала в больницу, очень хочет его видеть прямо сейчас. Ну и какой ребенок, да, откажется? И не придет ему в голову сразу же звонить, начать маме. Он поведется, пойдет куда угодно, чтобы помочь своей матери. Очень важный момент еще есть. Вот полицейские и другие должностные лица не могут без причины задержать и увезти ребенка, посадить его в машину. Ведь преступник может использовать форму, удостоверение, просто фуражку надеть, вот, и начать там как-то угрожать ребенку, ты с нами поедешь, вот будем сейчас разбираться. Не нужно подчиняться требованиям человека в форме, нужно сразу же начинать звонить родителям и начинать набирать при этом же человеке номер, доставать мобильник и звонить. А лучше всего начинать кричать, и кричать нужно при этом «пожар», а не «помогите». На пожар почему-то люди у нас реагируют лучше. А если хочешь обратиться за помощью, то обращаться нужно не к мужчине, а желательно к женщине с ребенком, без ребенка. В общем, Или там несколько мужчин идет, да, вот тогда уже можно. А отдельно к одному. Это в том случае, если ты, допустим, идешь, потерялся, там не знаешь, куда идти, например, да. Или ну, какая-то проблема, в общем, возникла, там позвонить тебе нужно, села батарейка, не нужно обращаться к непонятному, странному какому-то мужчине. Одинокому, да, лучше подойти с этой просьбой к полицейскому, реальному полицейскому, который вот он в машине в полицейской, да, сидит, или там патрулирует как-то там, не знаю, если где-нибудь возле вокзалов, да, их довольно много, вот, ну, реальных полицейских, вот, в школу, что важно тоже, да, договориться с другом, который живет рядом, и ходить вместе с ним в школу, туда и обратно, потому что вот, не даст мне соврать руководитель Лиза Алерт, чаще всего педофилы нападают, заманивают детей именно вот по дороге со школы. То есть они сначала их высматривают как-то вот вокруг учебного заведения, бродят там, за некоторыми следят несколько дней, узнают, как зовут, где живет, папа, мама, когда дома бывают. В общем, ну это такая целая у них, понимаете, операция происходит по вот слежке. Вот. Если незнакомый человек долго идет за тобой, зайди в любой магазин или офис, попроси помощи, позвони родителям. Но это, наверное, будет редко работать в случае с подростками, потому что большинство из них ходит с плеерами, закрывается капюшонами и ничего вокруг не видят. Вот здесь тоже такая проблема. Вот. Если нужно пройти по темной аллее или переулку, естественно, нужно дождаться людей и идти вместе с ними.
Вот. Но эти люди должны быть не какой-то одинокий странник, который неуверенной походкой ступает по тропинке.
Даже если будет это пьяная компания, ничего страшного по сравнению с тем, что может быть, да, вот человека такого одинокого, да, который бродит один ночью в парке. Вот, поэтому...
Паш, хотел к тебе обратиться как раз. Как ты своих детей учишь?
Я обычно говорю, что вообще с незнакомцами никакого контакта не должно быть. Потому что я не вижу ни одного повода, по которому бы взрослый мог подойти к ребенку, ну или хотя бы ну, до 15 лет. Если там тебе 16-17, еще что-то может быть. Там кому-то нужна помощь, ведет там подросток, да, 17-летний, который что-то может оказать, какую-то помощь. А когда ребенку 9 лет, ничем он не может никому помочь. И любая причина просто... Ну, не катит. Если брать этот случай с этой девушкой Ариной, про которую вы сегодня говорили, в любом случае, даже если она снимала на телефон этот автомобиль на станции метро «Динамо», вот он даже видит, это уже ненормально, когда он выходит из машины и говорит, пойдем со мной, я тебе покажу сейчас запись. Уже. Ну, получается, либо он в розыске, либо тут какой-то криминал, либо это действительно какой-то извращенец. То есть, и очень хорошо, что мама этой девушки так...
Завелась,
бдительно, да, оказалось, может быть, не нашли, да, а вдруг нашли бы, по номерам, а вдруг бы он там завтра что-то сделал с кем-то, с одним из наших детей.
А вдруг он сейчас нас вообще слушает?
Ну, если слушает, то, ну, позвоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и расскажите, зачем вы Арину пытались заманить к себе в машину. Меня, кстати, здесь вот поправляют. Не пытались и не затащить, а под любым предлогом заманивали. Вот так вот. Ну, это действительно важно.
Какая разница-то, в принципе?
Не-не-не, большая разница. Реально заманивали ее. Ее не тащили вот так физически.
А, имеется в виду не физически,
не хватали,
понятно,
за куртку,
да,
чтобы там она начала кричать.
Ну,
а вот он подходил и вот пытался давить на нее психологически своего возраста, да? Да я сказал, ты там меня снимала, пойдем, я тебе покажу, у меня зафиксировано все. Я тебе там в полицию сдам и все.
Ну, еще бы он попробовал тащить белым днем. Конечно,
да. Конечно.
8 800 200 ровно 90. 9702 наш номер телефона. Айгиз к нам дозвонилась из Ступино. Айгиз, здравствуйте. Буквально 30 секунд.
Добрый вечер, ребят. Ну, вот так хотел сказать, что педофилы ищут. Никого не ищут. Тут достаточно по Московской области проехаться. Вот оно, бетонное кольцо. Дети, как девочки, 17-15-летние, идут домой в эти деревня. Я уже не раз подвозил. Они сами ловят машину, сами садятся и доезжают.
И вот, никакие правила техники безопасности не работают.
Ну, я тут водитель автобуса, я постоянно тут езжу. Домой приезжаю, вот они садятся.
Да, спасибо большое.
Печально все это, да?
Это печально. Давайте 2 минуты, и мы продолжим, никуда не переключиться.
Родительский вопрос.
Здравствуйте. Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах «Комсомольская правда».
Программу «Взгляд Поклонской» слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования. И Павел Клоков, специальный корреспондент «Комсомолки», который провел эксперимент. И из четырех детей, которых предоставили свои родители для эксперимента, двух все-таки увел.
Да, надо еще, знаешь, что сказать, да. Что я не очень-то сильно готовился, потому что все эти плохие дяди, да, которые этим занимаются, они...
Как тщательно продумывают, да, они знают психологию детей.
Они узнают вплоть до имен родственников, то есть это работа, скажем так, да, кропотливая. И потом он уже идет и конкретно действует. А я просто так вот с бухты-барахты свалился, пойдем, я тебе там... В блоге сниму.
Ну, в общем, о безопасности детей мы с вами говорим. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Как вы прививаете правила техники безопасности своим детям? И, соответственно, номер телефона наш 8 800 200 ровно 9702. А еще есть Viber, есть WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и пишут нам тут слушатели: Валентин, ну хватит придумывать различные варианты. Надо просто тупо ввести смертную казнь за педофилизм.
Подождите, это уже смертная такая казнь не поможет в этом случае. Это же люди с измененной психикой. Это реально, ну, это больные люди. Как их, ну, их нужно как-то изолировать только. Они не лечатся, их нужно изолировать. А им не страшна смертная казнь. То есть они про это не думают. Не, может быть, им, конечно же, страшно, но они не думают об этом вообще на стадии подготовки и ну, реализации своего этого плана ужасного. Да? То есть когда они охотятся за ребенком, они вообще не думают про то, что они могут попасть в тюрьму и так далее.
Да, есть же срок длительный.
Ну, 25 лет, да, они там получат. Но он не думает про это совершенно.
Все равно идет и делает.
У него в голове совершенно другое.
Надо, вот, наверное, больше изучать само,
вы знаете,
это явление.
Мне кажется, очень важно говорить о том, что у нас общество, оно не очень готово вот так вот трястись над детьми. Мы привыкли, многие привыкли еще с советских времен, что дети там гуляют сами по себе. Мы гуляли, и пусть эти тоже, ничего страшного.
Вот по этому поводу нам как раз пишет слушатель. Мне интересно, откуда и почему этих педофилов столько развелось? Мне 52 года. В детстве мы гуляли, где хотели, с утра до ночи, ни разу к нам никто не подходил. И к девчонкам тоже никто. Откуда они? Пишет нам Сергей из Екатеринбурга.
А мне кажется, они всегда были.
Просто, Сергей, раньше-то как раз все гуляли, и во дворе каждый знал друг друга.
Было кому обратиться, а сейчас попробуй кому обратиться.
Улицу, да. И на всю улицу вы знали, что этот из соседнего двора, этот из там через три двора, а этот Петька, вот тот вот алкаш, вот там с мамой живет, да, ну, там ему там 30 лет, и каждого знали. И если что-то происходило, то вокруг все равно всегда были знакомые. А сейчас никто не общается. Дети друг друга не знают во дворе, не говоря уже о том, чтобы знать взрослых.
Да на площадке мы не знаем своих соседей. Мы не знаем, что происходит у соседа за стеной зачастую. Почему, что там за шорохи у него? Почему у него плачут дети?
Да, там кто-то кричит.
Кричит женщина. Что
с ней происходит?
А на самом деле
порнографию смотрит, да, условно?
Да, может быть, он просто порнуху смотрит, простите. Но, а может быть, он действительно там кого-то насилует. Ну, всякие разные ужасные ситуации. Да, приходит сразу же на в голову. Такое время, наверное, я не знаю. Но вот я хочу сказать, что время-то одно, оно везде. Да? Допустим, в Штатах, да, многие не любят эти сравнения, но все же. Если ты стоишь, один мужчина, возле школьного школы или детского садика в Соединенных Штатах, да, ты ходишь вдоль ограды, допустим, 100% вызовут полицию, и тебя приедет, проверит полицейский, кто ты такой, документы, что вы здесь делаете, у вас есть кто-то учится, если не учится, поехали с нами, проверять вас будем по базам, не числитесь ли вы в базах в педофилов. У нас такое попробуйте представить. Да я целые сутки
не
простою.
Вызовут.
Никто никогда не вызовет. Я простою сутки, непонятно, что там делая под плащом, да, наблюдая за детским учреждением. Никто ничего не сделает.
Но у нас же был тогда случай, когда девочка справляла нужду, да, подробности не помню, а мужчина снимал на видеокамеру. Потом, по-моему,
да,
оказалось, что это родственник.
Это громкая история была, да. Это прямо вот возле проезжей части.
То есть машины проезжали мимо.
Маленькую
правильно?
Девочку, давай так объясним, да. Маленькая девочка сняла штаны, чтобы, ну, там,
ну, сходить,
туалет, да, просто. А ее, вот мужчина, который ее вез на, то есть собственный отец, да, я так понимаю, родной.
Как потом
оказалось.
Или приемный. Да,
отец,
да,
он снимал ее на видеокамеру. Мы много об этом писали.
Он оказался режиссером каким-то,
да,
или видеооператором. Там.
И в итоге ему же сейчас ничего. ничего, по-моему.
Ну, самое интересное, что девушку, которая сама все это дело сняла на видео и подняла шум, собственно, через комсомолку это все происходило, ее хотели засудить за распространение порнографии, потому что она прислала это видео к нам сюда в редакцию.
Ну вот, кстати, да, бдительность может быть наказуема. Я еще хотел сказать по поводу нашего эксперимента «Комсомольская правда». Когда мы были в магазине, когда я трехлетнего Богдана пытался куда-то увезти, да, посмотреть на котенка, это услышал охранник. Вот это вот единственное, я жалею, что мы довольно рано остановили эксперимент. Может быть, было бы лучше, если бы я его дальше тащил, уже не заманивал, а тащил.
Как бы реагировал охранник,
да,
дальше, да?
Да, вот мне редактор мой говорит, надо было все-таки проверить. Но тем не менее, он задергался, да, говорит, а что, непонятно, почему, куда ведет. А я еще мальчик, пойдем, я тебе котенка покажу. Это прям отчетливо слышно. И оператор «Комсомольской правды», который нас снимал, тайно, ну, в стороне стоял, он объяснил, что мы проводим эксперимент, и тот успокоился.
Объяснил охраннику.
А да. Лучше бы не объяснял. То есть
как будто,
объяснял, и
как будто педофилы, да, не могли бы так отмазаться, да, вроде,
ну,
как.
Мы просто старались не нервировать людей, да, лишний раз,
да,
и поэтому...
Да, мы вели себя осторожно, но все равно он заметил, и он понял, что что-то не то. И это к вопросу о бдительности, от этого тоже много зависит, чтобы мы замечали такие вещи. Вот мы идем по улице, и дядя там что-то говорит, и мы услышали, там зацепили краем слова, я тебе покажу. Вот мы уже должны в этот момент задумываться, и много зависит от нас.
Юрий из Волгограда к нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Товарищ ведущий, а вам действительно 52 года?
Нет, это пишет нам слушатель Сергей из Екатеринбурга. Это ему 52 года, а мне 33.
Ой, я думаю, что-то такой голос молодой. Ну, мне, да, 52, но несколько лет назад мне было несколько меньше. Но вот вы знаете... Работал я в организации, которая, ну, находилась тут недалеко от моего дома. И я ходил постоянно пешком. Ну, мне просто, ну, короче говоря, мне было быстрее пешком пройти, чем на автобусе проехать. И эта дорога проходила мимо школы. Там все ходят, там это самое. И вот я однажды иду мимо школы с работы. И навстречу, ну, как раз вечер, школьники выходят, навстречу мне идет девочка лет, наверное, 10-11, и она что-то на меня так глянула и как-то побежала. Я даже не обратил внимания.
От вас или к вам?
От меня.
А, ну, то есть испугалась?
Ну, что-то я не понял. Все люди идут, там много прохожих идет так. А я что-то... А она потом... Я вообще ничего не понял. А потом я, кстати, вспомнил. Вот у меня на лица память плохая, а потом я вспомнил. Как-то я шел, а эту девочку сопровождала пожилая женщина, видимо, ее бабушка. И так. Она почему-то на меня что-то посмотрела и что-то на меня пальцем указала. Я вообще не знаю ни эту женщину, ни эту девочку.
Ну, в общем, девочка вас вспомнила, что якобы вы маньяк, да, получается так?
Да, что-то... А я просто... ходил.
Но вы, но вы же не маньяк, правильно?
Ну, не знаю, я, честно говоря, Юрия не видел никогда, но вот он наш постоянный слушатель, я одного голоса боюсь уже.
Да, такое...
Не-не-не, Юрий, мы ни в коем случае не думаем, что вы маньяк. Спасибо вам за звонок большой.
Реакция просто удивила ребенка.
Читаю сообщения наших слушателей. Здрасте, моему сыну почти 5. Про педофилов я им, конечно, не рассказываю, но про то, что нельзя разговаривать с незнакомцами, иногда вставляю в речь. А вот как правильно и когда объяснять ребенку, что он все-таки правильно понял и не зажался в то же время? Ну, мы об этом уже говорили.
Да, у нас, психолог нам, да, говорил, что нам начинать нужно с 3 лет постепенно. Естественно, вы не сможете объяснить, кто такой педофил 3-летнему ребенку, но с 3 лет уже можно объяснять, что твое, что не твое, что не нужно лезть целоваться к любому встречному улыбающемуся дяде. В общем, такие вот вещи базовые уже с 3 лет нужно закладывать.
Сергей нам пишет, я привожу плохие примеры или рассказываю жене плохой случай, ну, чтобы дети слышали. Знаете, как бывает, да, это, дорогая, сегодня вот было то-то, то-то с Петей, Васей там или еще кем-то, а дети твои стоят рядом, что, ну, как бы должны,
да,
мотать на
подкову. Один мой друг, вот, да, у него такая проблема, вот, в таком духе, все правильно.
А, вот мне говорят, Валентин, сидите вы и ваши дети дома, целее будете. Слушайте, не надо мне говорить, что мне делать.
Ну как дома сидеть, а как жить-то?
Да. Это уж такая гиперопека, когда ничего нельзя, везде вокруг сплошные ужасы, вот педофилы раз... и извращенцы. Так нельзя тоже говорить детям, потому что, ну, вы представляете, какой среди, в какой, какой атмосфере он вырастет.
Он вырастет в атмосфере страха и будет да. всего бояться потом.
Да. А вот наш слушатель Айгис из Ступина, который как раз вот водитель автобуса, который нам звонил, вот он нам пишет: родители в ответе за своих детей и должны с пеленок им объяснять. А будут ли слушать, Айгис, понимаете? Будут ли слушать? Понимаете, у нас по большей части дети к этому относятся, ну так, ну да, 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 я тебя услышал, да, я пап, все нормально, нет, я ни с кем не пойду, пап, я тебе обещаю. А потом раз и все. Ну, ладно, будем надеяться, что с нашими детьми и с вашими детьми никогда ничего больше не произойдет, ни в коем случае, никакой не экспериментатор, не настоящий педофил к ним не подойдет, а если даже подойдет, то толку от этого никакого не будет.
Кстати, можно посмотреть видео нашего эксперимента, довольно интересное, на сайте kp.ru. Павел Клоков.
И текст почитать, собственно.
Да, этот эксперимент проводил.
Да. И советы там же от Лизы Альберт все размещены.
Ну, в общем, заходите к нам на сайт kp.ru и общайтесь больше со своими детьми. Каждый раз, после каждой программы об этом говорю, общайтесь больше со своими детьми, будьте им друзьями. Павел Клоков, Андрей Рябцев и Валентин Алфимов. Это «Родительский вопрос».
«Родительский вопрос».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.